«Значит, все подсчитал за целый фронт», — усмехнулся Малинин. «Ты свое дело сделал, свои два танка сжег и можешь на печку. Пусть теперь другие, их очередь». «Почему?» «Я так рассуждать привычки не имею. Я просто за правду, что два танка на взвод — это немало». «Я не говорю «мало». Я говорю, на смазку не надо надеяться. Мороз ударит, смазка у немцев откажет. Орудия стрелять перестанут, автоматы заезд, и останется их только с дорог сгребать, да поленницы складывать. Это настроение неверное. Не надо себя им успокаивать». «Да что уж нам себя успокаивать?» Сирота не привык лезть за словом в карман, когда находился в положении вольно. Он развел руками, потом задрал голову и посмотрел на солнце. «Это все обман», — жмурясь на солнце, — сказал он. «Как дадут духу, так от всей этой погоды один дым останется». «Ну что ж, обойдем вашу позицию». Малинин бросил окурок и, притоптав его, первым полез в проем. Через 10 минут он, как это всегда с ним бывало в часы затишья, уже сидел и разговаривал с солдатами. Вокруг него собралось 6 человек, остальные, в том числе и Сенцов, были на своих позициях. Но Малинин уже привык к тому, что всех сразу не соберешь, и довольствовался той аудиторией, что была. «Вот Михнецов», — говорил он худому молодому солдату, нервно потягившему козью ножку. «Ты, конечно, химик, а я — нет. Тебе и карты в руки. Вот ты говоришь, что авиационные горючие у немцев негодящие для морозов, а там и в танках смазка у них замерзнет. А там, может, по-твоему, и орудийные системы у них откажут, и автоматы начнут заедать». Эта тема забеспокоила Малинина, и он теперь неуступчиво поворачивал ее так и эдак, намереваясь в конце концов повернуть по-своему и поставить так, как считал правильным. «Может быть, повторяю и так, ты химик, тебе виднее, но я вот лично на все это не надеюсь. Ты надеешься, а я нет». «Больше того скажу, ты надеешься на то, что морозы техника у немцев откажет. А я нисколько на это не надеюсь. Я исключительно на тебя, на Михнецова, надеюсь. Надеюсь на тебя, что у тебя при любой погоде душа не дрогнет, и винтовка, и граната, и все, что тебе в руки попадет, ничего не откажет, потому что если у тебя душа не дрогнет, то немцы, пусть у них вся техника и 30-градусный мороз, как часы, работает, все равно до Москвы не дойдут. А если у тебя душа откажет, вот тогда они при всех обстоятельствах в Москве будут. С техникой, без техники, в мороз, без мороза, все равно. Что скажешь на это, химик?» Михнецов был, как видно, не глупый парень. Он сразу понял, куда гнет политрук. Однако ему уж очень от всей души хотелось, чтобы на головы наступавших на Москву немцев свалились все 33 несчастья, и он стал горячо приводить разные новые соображения о нашем морозе и немецкой технике. «Ну, положим так, чувствую, что уже сбил встревоживший его благодушный тон», — миролюбиво сказал Малинин. «Чтоб им повылазило, но ты понял, что не в них главное дело, а в тебе. Не в том, как у них смазка будет мерзнуть, а в том, как ты стоять будешь», — упорно в одну точку бил Малинин. «Да это понятно, товарищ политрук, конечно», — ответило сразу несколько человек. «Слушай-ка, сирота», — после паузы сказал Малинин. «Сегодня что у нас, четверг?» «Четверг. Имей в виду, в субботу заседание партбюро полка будет. Там и твой вопрос стоит. Будут принимать тебя в партию». «Вопросов боюсь», — сказал сирота. «У меня всегда так. Пока не задают вопросов, все знаю. Как зададут, все забыл. Как назло. Он тут сегодня с утра и уставы, краткий курс уже подчитывал. Готовится», — по-отечески сказал пожилой боец. Это был тот самый Трофимов, над которым перед приходом в казармы коммунистического батальона подшучивали товарищи, что он собрался как на рыбную ловлю. Сейчас в ушанке, в ватнике, надетый поверх ватника шинели, он имел вид заправского солдата, и только седая щеточка усов выдавала его возраст. Он попал в роту в одном пополнении с Сенцовым и после всех потерь остался единственным коммунистом во взводе. «Если не считать Сенцова», — вспомнил Маленин и тут же подумал, что нет. «Считать Сенцова нельзя. С партбилетом, утраченным при недоказуемых обстоятельствах, в партии могут не восстановить даже и при наличии боевых заслуг». «А ты, Трофимов», — сказал Маленин, — «помоги сироте подготовиться. Хотя он и командир взвода, а ты боец, но как старый коммунист, ты в этом вопросе для него старший». «Да он помогает», — отозвался сирота, — «и краткий курс его у меня только устав был». «С собой из Москвы прихватил», — взглянул Маленин на Трофимова. Трофимов кивнул и сказал: «Все, ребята, меня пытают о Москве. Как Москва, да что, да говорят, паника там была, расскажи, как было. А я им отвечаю: если что и было, то у меня уже из памяти вышло. Теперь у меня в памяти, как у Лермонтова: ребята, не Москва ль за нами? Умрем же под Москвой. Еще при царе Горохе, на заре века, приходской школе учил. А вот не забыл ведь?» «Что же», — сказал Маленин, — «если московскими новостями интересуетесь, могу рассказать самые свежие. От жены письмо получил». Он рассказал и о своем сыне, удравшем на фронт, и о том, что жена вернулась на работу в райжилотдел, и о разбронированном и отправленном на войну Кукушкине. Бойцы слушали сочувственно, что Кукушкина разбронировали, всем понравилось. Так ему и надо, черту. «Наводят, значит, в Москве порядок», — усмехнулся Трофимов. «Это хорошо. А что твой сын удрал? Хочешь, сердись, хочешь, не сердись, Алексей Денисович. А как он был хулиган, так и, значит, остался. Я за две улицы от тебя живу, и то его проделки знаю». «Ничего», — сказал слегка задетый этим Маленин. «Я и сам в его годы хулиганом был хорошим». «А как?» — вдруг спросил молчавший до этого молодой бледный боец. Он сидел, подперев рукой щеку. «Как все-таки вид Москвы после бомбежек? Я сам москвич, на Коровьем валу жил». «Цел твой Коровий вал», — сказал Маленин. «Да Трофимов вам, небось, уже 10 раз рассказывал. Вы ему верите, он мужик серьезный, не пьющий и не врущий, хотя и рыболов». Все рассмеялись. «А все-таки», — не унимался москвич с Коровьего вала, — «неужели так мало в Москве разрушений, как в газетах пишут? Ведь каждую ночь идут над головами и гудят, и гудят». «Идут, да не доходят», — сказал Маленин. «Не всякая пуля до тебя долетает. Так и с Москвой. Тебе отсюда кажется, что там бомбежка, страшное дело, а я сюда на фронт шел, поджилки дрожали, а пришел вроде ничего». «Ну уж вы скажете, товарищ политрук, поджилки дрожали», — вежливо не поверил ему сирота. Маленин насмешливо покосился на него. «А вот именно, что так, дрожали. А ты что ж думал, я страха Божьего не имею? Еще как имею!» Маленин пригнулся при свисте низко пролетевшего снаряда и нашел в себе силы пошутить. «Видишь, снарядом кланяюсь». Двое или трое улыбнулись, лица остальных были серьезны. Снаряд разорвался слишком близко, чтобы шутить. Второй, такой же пристрелочный, как этот, разорвался впереди. Все разбежались под прикрытие стен, а немецкая артиллерия начала как бешеная молотить, снаряд за снарядом по всему взгорку с кирпичным заводом. Запахло едким дымом. «Это они вчера, сволочи, пристрелялись», — кричал сирота в ухо Малинину. «Вчера клал, спасу не было, а сегодня еще больше дает. Прямо с нас и начали». То ли немцы действительно пристрелялись вчера, то ли им повезло сегодня, над этим некому и некогда было задумываться. Разбросав десяток снарядов вокруг, так близко, что их тяжелым дыханием несколько раз из стороны в сторону качнуло землю, немцы положили снаряд прямо внутрь недостроенного здания. Малинин перед этим, как и все лежавшие под стенкой, прикрываясь ею от осколков разрывавшихся снаружи снарядов, почувствовал одновременно удар, грохот, тяжесть и духоту. Его завалило кусками обрушившейся стенки и вывороченными снарядом мерзлыми комьями. Задыхаясь, напрягая все силы, Малинин выкарабкался из-под навалившихся на него кирпичей и земли. Ему удалось это потому, что перед разрывом он закрыл руками голову, и руки оказались наверху. Высвободив руки и ощупав окровавленное лицо, он стал яростно разгребать все, что мешало ему подняться, и, наконец, оглушенный, но живой, вылез из своей каменной могилы и, пошатываясь, встал на ноги. Кругом все было кончено. Тяжелый снаряд перевернул каждый сантиметр пространства. На снегу, перемешанном с вывороченной землей и кусками фундамента, темнела кровь, валялись обрывки обмундирования, изуродованные куски человеческого тела, чей-то сапог с ногой, оторванной выше колена. Малинин сделал несколько бесцельных шагов и, вздрогнув, остановился. Что-то хрустнуло у него под сапогом. Он посмотрел вниз и увидел очки Трофимова в знакомой обвязанной ниткой оправе. Он вернулся в тот угол, где засыпало его самого, и понял, что остался жив именно потому, что его засыпало. Кирпич обвалился от удара снаряда, попавшего снаружи под корень стены. А тот снаряд, что попал внутрь, разорвался чуть позже, когда Малинина уже прикрыла от осколков обвалившимся кирпичом. «Эй, кто-нибудь! Кто-нибудь!» — закричал Малинин, начиная вспоминать, кто же был с ним рядом в последнюю секунду. «Был сирота, был этот химик Михнецов. Где же они? В этой стороне развалин не было ни их мертвых тел, ни даже того, что остается от человеческого тела при прямом попадании. Может быть, выбросило ударом?» — подумал Малинин, и в ту же секунду услышал стон из-под заваливших угол здания кирпичей. Ломая ногти, он стал разгребать их и, наконец, вытащил из-под кирпичей сироту, живого, даже делавшего какие-то движения, похожие на усилие подняться, с красной кровяной кашей вместо всей нижней половины лица. Он стонал не ртом, а горлом, и даже, казалось, не горлом, а живой утробой, которая прорывалась наружу сквозь искалеченный рот. Малинин взял горсть снега и, густо крабавя ее, протер страшное лицо сироты. Потом вытащил из полевой сумки индивидуальный пакет и, приподняв голову сироты, стал бинтовать ему низ лица. Сначала, забыв, что тому надо дышать, он забинтовал все сплошь так, что сирота начал хрипеть. Пришлось перебинтовывать снова. Замотав лицо сержанта в уже окровавленные бинты, Малинин потащил его к стене так, чтобы голова была повыше, чтобы он не захлебнулся кровью, и лишь теперь увидел, что там, откуда он перетащил сироту, из-под кирпичей торчит нога. Еще когда он пришел сюда час назад, он заметил, что у химика Михнецова старые, но хорошие двойным войлоком подшитые валенки. Михнецов сказал, что нашел их на днях в брошенной избе. И Малинин еще хотел пошутить, что химик подготовился к зиме лучше всех во взводе. Хотел пошутить, потом забыл, а сейчас, увидев торчащий из-под кирпича подшитый валенок, понял, что там лежит Михнецов. Не теряя времени, он стал поспешно откапывать Михнецова. Начал с ног, потом вслух обругал себя и, прикинув на глазок, где, может быть, под кирпичами голова, перелез и стал откапывать там. Надо было начинать с головы, чтобы человек, если он жив, не задохся. Продолжая ругать себя за то, что не сразу сообразил такую простую вещь, Малинин остервенело раскидывал кирпичи. Наконец показались плечи Михнецова. Малинин притронулся рукой. Под ватником плечо было теплое. Михнецов был жив. Малинин стал еще торопливей, но уже осторожней освобождать шею и голову Михнецова, и вдруг остановился, держа в руках только что поднятый с затылка Михнецова кусок кирпича. Тело Михнецова было еще теплое, но он был мертв. Вся верхняя часть черепа у него была снесена вот этим самым куском. Малинин разогнулся, со злобой швырнул кирпич на землю и в ту же секунду услышал близкий отрывистый стук пулемета. В 40 шагах от него в фундаменте фабричной трубы люди были живы и вели огонь по немцам. Малинин испытал облегчение. Ему казалось, что он остался один. Подойдя к сироте, Малинин еще раз приподнял и подвинул его тяжелое тело так, чтобы на случай новых разрывов оно было получше прикрыто от осколков. Впрочем, артиллерийский огонь немцев уже ушел далеко вглубь. Сирота, когда Малинин передвигал его, сделал под кровавой повязкой несколько слабых движений, словно хотел что-то выкрикнуть, потом разжал кулаки обеих рук, как бы удивляясь своей беспомощности, и снова сжав их, притих. Только грудь его тяжело с хрипом вздымалась и опускалась. Малинин еще раз взглянул на него, перелез через стенку и по прорытому к трубе мелкому полроста ходу сообщения пошел туда, откуда продолжал слышаться живой стук пулемета. Когда начался обстрел, Сенцов вместе со своим вторым номером, молодым бойцом второго года службы Колей Баюковым, сидел за пулеметом у одной из двух пробитых в трубе амбразур. Они без огня условно наводили пулемет по уже пристреленным раньше ориентирам, причем тренировались на перекрест. Сенцов со второго номера, Баюков с первого. За амбразурой начинался крутой скат. Часть его была не видна и оказывалась в мертвом пространстве. Потом скат делался пологим и переходил в снежную лощину. Она шла поперек наших позиций, а за ней начинался новый взгорок, на котором возле трех отдельных домиков сидели остальные взводы и их роты.